Глава 14. Пресса. Все месяцы в году, если говорить о наших доходах и расходах, были похожи друг на друга. Кроме двух. Причем эти два приходили совсем не на летнее время, когда наступала пора отпусков, и все привыкли перед этим копить, а после затягивать пояса потуже. Что отпуск? Поездка на турбазу с семьей или даже моя с мамой на море стоили не больше 50-60 рублей. Конечно, не 5 копеек, но ведь мы в это время не тратили деньги на домашние нужды. Февраль и ноябрь. Вот что было нашим финансовым пиком. Ну, с первым из них все более-менее понятно. В феврале родителям выплачивали так называемую 13-ю зарплату. Некое подобие премии за год. Чаще всего она была раза в полтора больше обычной зарплаты и позволяла рассчитаться с накопившимися за год долгами. Тем более, что месяц короткий. И начать с марта новую финансовую жизнь, в которой долгам места нет. Со вторым ноябрем намного сложнее. Это был настоящий финансовый ад. Ни один нормальный человек ни в одной стране мира не сможет объяснить феномен ноября, кроме советского. Секрет заключался в том, что 1 декабря истекал срок подписки периодических изданий на следующий год. Или, говоря человеческим языком, нужно было оплатить газеты и журналы на год вперед. Больше всех ворчала бабушка, так и не научившаяся при жизни толком читать. «Сумасшедшие! Жрать не на шо, дети разбуты, они на прессу такие деньжища выкидывают. Отдали б лучше дурной бабе». Дурная баба — это она и есть. Наша бабушка Эда. Но мы не слушались и платили. Как представители самого читающего в мире народа, на этот раз я имею в виду советской, мы выписывали все, что только возможно. А возможно было немного. «Вечерний Киев», «Советский спорт», «Комсомолка», а также «Пионерская правда» для детей – вот обязательный набор, который устраивал нас и не был дефицитом. Хотя «Правда», «Труд», «Известия» и всякая там «Красная звезда» – газета, не журнал – нам были просто неинтересны.
«Правда у каждого своя». Эту мысль фараона подхватили в СССР. «Комсомольская правда», «Пионерская правда» и «Самая главная правда» выходили миллионными тиражами. Расхожая шутка того времени. В газете «Известия» столько же «Правды», сколько в газете «Правда» «Известий».
Следующая группа – условно-дефицитные издания. К ним относились «Литературная газета», журналы «Юность» и «Звезда». В свободной подписке их, конечно же, не было. Зато была разнарядка на службе у мамы и папы на какое-то количество этих позиций. С грехом пополам, общими усилиями и эту группу закрывали. Литературка интересовала меня последней 16-й страницей. Там публиковали юмор, причем очень хорошего качества. Его стоило полюбить даже за название. «Клуб 12 стульев». Благо, страницы были не скреплены, и в среду вечером, день выхода, собиралась вся семья в большую комнату, которая на время превращалась в избу-читальню. Мне безропотно давали первому почитать юмор. Папа выискивал критику советской власти, Люся – поэзию. Оставшиеся страницы читала мама. И только бабушка, глядя на это сумасшествие, ворчала на идише. «Гибакик!»
«Посмотри, идыш!»
«Какие они умные! В холодильнике пусто, в голове густо. Читали быстро, потому что в 21.00 начиналась программа «Время» по телевизору, которую пропустить было невозможно. Даже я прибегал со двора поужинать ровно в 21.15, быстро хватал еду и пулей в комнату послушать новости спорта. В юности же подобрался исключительный авторский коллектив – Вознесенский, Аксенов, Акуджава, Ахмадулина и многие другие. Если попадалось что-то интересное, номер не выбрасывали, откладывали для детей. Так меня дождались аксеновские апельсины из Марокко, изданные году в 62-м. А еще я на юности тренировался. Там в конце тоже был юмор. Раздел «Зеленый портфель». И внутри него ответы Галки Галкиной.
Галка Галкина, вымышленная ведущая рубрики «Какой вопрос, такой ответ», была придумана Борисом Полевым. Как это жестоко заставить женщину шутить.
Выбирали самые смешные вопросы читателей, и Галка давала на них ответы еще более смешные. Мы же развлекались тем, что Люся читала мне только вопросы, а я предлагал собственные ответы. Потом сравнивали на литературном кружке качество моих и журнальных версий, и, смею заметить, зачастую Галка была бита. Дальше следовал абсолютный дефицит. Первое. Приложение к советскому спорту, еженедельная газета «Футбол-хоккей». В простонародье «футбол». Зачитывали до дыр. Выйти во двор и блеснуть знаниями из свежего номера – высочайший шик. Конечно, можно было и в газетном киоске за 15 копеек сверху договориться, что тебе будут оставлять свежий номер. Но свежий? Да не свежий. По подписке он приходил в воскресенье, а в киоске поступал в понедельник-вторник. Папа всеми правдами и неправдами чаще всего выкручивал подписку. Но мне от этого толку было немного. До вторника я и думать не смел взять газету в руки. Папа бы увидел, не простил. Секрет был в том, что перед чтением ее нужно было разрезать по бокам. Так уж это издание выпускалось. А папа с этим никуда не торопился, оттягивал как можно дальше сладостный миг. Что ему? Он же во двор не ходит. Выход был найден неожиданно. Как-то в газетном киоске тетенька предложила мне футбол за 10 копеек по госцене, свежий номер. Но с условием. Страницы не разрезать, во вторник вернуть и читать аккуратно. А как же его читать, если не разрезать? Глупый, просто разверни. Все, ключ от счастья у меня в кармане. Как это самому в голову не пришло? Теперь папину газету аккуратненько изучаем и складываем. А то, что страницы не подряд и нужно искать следующую, так в этом особый шарм. Спасибо, тетя. Второе. Журнал «Человек и закон». Юридический приключенческий журнал. Более модный, чем интересный. Рассматривали случаи из юридической практики, печатались детективы с продолжением, скорее мамин, чем папин, подписывали всегда, чаще у мамы на работе. Третье. Журнал «Крокодил». Круть необыкновенная. Очень смешной еженедельный журнал. Подписывал папа через каких-то знакомых, регулярно. Зачитывали до дыр, передавали из рук в руки. «Крокодил» имел альтернативный вариант – украиноязычный журнал «Перец». тоже юмористический, только не дефицитный и не смешной. Кстати, именно с тех пор я не признаю юмор на украинском языке. Ничего не могу с собой поделать. Мне не смешно. Четвертое. Журнал «Вокруг света». Очень интересный журнал о самых разных странах. Читала его вся страна, выходил огромным тиражом, но подписаться все равно было тяжело. Но не для папы. Пятое. Приложение к журналу «Вокруг света» – журнал «Искатель». Самый дефицит. Печатал то, что в СССР найти было негде. Приключения, детективы, фантастика. Достать номер «Искателя», даже прошлогодний, считалось большой удачей. А мы его выписывали. Как? Не знаю. Но ведь выписывали. Шестое. Журнал «Иностранная литература». Не самый дефицитный, но один из лучших по содержанию. Мама подписывалась регулярно. Седьмое. Журнал «Новый мир». Постоянно балансировал на грани вылета. Дорогой и интересный, папин фаворит. Димка, давай без него. И так дорого, а денег нет. Ты шо, не помнишь? А если б я тогда тебя послушал? Тогда, это в далеком 1962 году, когда в «Новом мире» был впервые опубликован рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Знаменитый номер хранился, время от времени перечитывался и, уже будучи изрядно потрепанным, попал в мои руки году в 76-м. Теперь немного о ценах. Ежедневные газеты стоили по 2-3 копейки за номер. Еженедельные – 10-15. Месячные журналы – от 40 до 60. Получается, что любое издание, кроме очень дешевой, выходившей раз в неделю «Пионерки», стоило от 5 до 8 рублей в год. И набиралось их больше 15. Не всякий год выписывались журналы «Звезда», «Новый мир», «Роман-газета» и еще какие-то. Как сейчас помню мамину молитву в начале каждого ноября. «Боже! Как мне со всем этим уложиться в 100 рублей и где их взять?» Да, чуть не забыл одну деталь. Я все это читал.
А еще у папы был номер «Плейбой» на английском языке за 58 год. Но а. он мне был абсолютно неинтересен. И б. я об этом не знал.